Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И вот мы возвращаемся снова в нашу студию, где сегодня беседуем с архиепископом Амвросием, ректором Петербургской духовной академии, архиепископом Петерговским. Говорим о жизни академии, о ее прошлом, о ее настоящем. Давайте.
А мы вот хотели как раз вернуться к настоящему.
Давайте ты обещал, Алексей. Да, 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 о жизни.
Литургии для слабослышащих. Мы про них как-то так сказали вскользь, а ведь это действительно удивительное явление для современности. Они вообще насколько... Они давно служатся у вас? И как часто?
В нашей духовной академии несколько раз за последние годы совершались такие литургии. Но есть при университете имени Герцена, у нас педагогический университет такой есть в Санкт-Петербурге, там есть храм в честь апостолов Петра и Павла. И в этом храме уже сложилась община, часть которой, достаточно большая часть которой, состоит именно из глухонемых и слабослышащих людей. И именно на площадке этого храма один из наших аспирантов сейчас осуществляет свое диаконское служение и одновременно такую вот переводческую деятельность, он служит на языке жестов. Недавно я узнал, что, оказывается, где-то в Москве даже есть священник и диакон, которые сами уже являются глухонемыми.
Да, Тихвинский храм общины Симонова монастыря, она для специально слабослышащих создана, уже много лет существует, там каждую неделю литургия на языке жестов служится.
И очень важно, что именно эти люди сейчас получают возможность такого полноценного воцерковления, полноценного участия в евхаристической жизни общины. Ведь раньше этого не было. Еще несколько десятилетий тому назад эти люди сидели по квартирам, каждый, ну, может быть, общались друг с другом, но каждый со своей бедой, и они могли узнавать Бога, ну, либо по книгам, либо из каких-то телепередач. Конечно, кто-то из них ходил в храм, но чаще всего это не слышал, ничего не понимал. Это действительно очень важное дело, ну, ценность которого, его можно, наверное... Ценность которого можно измерить, наверное, только сердце.
А еще это, наверное, такая традиция у вас возникла из-за того, что в Павловске же есть огромный комплекс ЛВЦ, так называемый, где на протяжении уже последних, наверное, там, 4 десятилетий существует учебное заведение для слабослышащих, глухих. Вот. Они как-то, видимо, перекочевали в стены академии, вот эти традиции. Ну, или вот это как-то, наверное, повлияло.
Вы знаете, это связано не только даже с духовной академией, это связано вообще с церковной жизнью Петербурга. Вот вы сказали о том, что митрополит Никодим в свое время приглашал профессоров из Европы, кто-то воспринимал это отрицательно, вот какое-то западное влияние, но на самом деле в то советское время, когда священнослужители ограничивались лишь стенами храма, они, конечно же, не знали о таком опыте. А новое поколение священнослужителей, когда стало посещать в том числе и христианские общины Запада, они стали знакомиться с опытом христиан, находящихся в Европе, с опытом социальной деятельности. И именно петербургские священнослужители чаще всего этот опыт усваивали и переносили в церковную жизнь православной епархии Петербурга. И в этом отношении мне бы хотелось просто вот много добрых слов сказать в адрес нашего петербургского духовенства, потому что все то, что было сделано в 90-х годах, в начале 2000-х годов, все это делалось чаще всего по личной инициативе отдельных священнослужителей. И затем создавались уже общины, затем уже начинали целое движение, и таким образом и в нашей духовной академии тоже вот уже практически стали реализоваться эти программы, потому что нужно готовить дальше преемников для того, чтобы такого рода деятельность осуществлялась.
Вот вы когда говорили о 70-летнем юбилее духовной жизни, в частности, сказали, что вот у вас сейчас новое поколение семинаристов, новый образец.
Уже студентов, там уже не семинаристы, а академисты.
Извините, да.
Студенты духовной академии.
Да, нового образца. А вот что главное для студента академии, нового образца современного, для человека, который связал свою жизнь со служением церкви, со служением ближнему, что вот сейчас для него самое-самое?
Мне кажется, задачи остаются так же, как и Христос, и вчера, и сегодня, и той же, и вовеки. Другое дело, что эти задачи могут реализовываться разными способами. И современная жизнь, которая бросает и церкви, и священнослужителям, вообще и миру, и обществу все больше, больше новых вызовов, она как раз подвигает к тому, чтобы искать новые формы вот этого жертвенного служения. И мне бы, вот самое главное, что хотелось бы, чтобы, безусловно, чтобы наши студенты и наши будущие и уже нынешние молодые священнослужители были не только образованными, не только глубоко порядочными людьми, людьми честными, справедливыми, правдивыми, умными, но и людьми с добрым сердцем и с вот этим намерением свою любовь дарить в том числе и с помощью жертвы. Жертвы, а жертвовать можно по-разному, своими талантами, своим образованием.
Своим обедом.
Да. Кстати говоря, у нас даже существует вот такая практика, когда у нас заканчивается трапеза, если, допустим, остается несколько там лишних порций или кто-то на трапезе отсутствует, то наши студенты все это собирают, упаковывают и несут людям, ну, которых мы называем бомжами, без определенного места жительства. Несколько человек каждый день так поступают.
А скажите, кого сейчас больше среди учащихся? Это молодые люди из Питера и области или все-таки из каких-то других городов страны?
Я вам сейчас скажу первые две позиции. В первую очередь, конечно, к нам поступают из Петербурга и области. Вторая епархия, которая дает нам наибольшее количество студентов, это Пятигорская и Черкесская епархия.
Интересно, почему?
Хорошо, архиерей работает, его духовенство. Но в общем, конечно, не из Петербурга, из разных совершенно регионов к нам поступают, и в том числе из разных стран.
А вы можете как-то... Видите ли вы изменения вообще в жизни студентов, в их интересах? Вот те годы, когда вы сами учились, это, я так понимаю, начало 90-х, да, вы в Московской академии семинарии учились. И, ну, студенты, они же, наверное, в общем, похожи, что в Питере, что в Москве. Вот как изменились сами семинаристы за эти годы? Теперь вы уже с позиции руководителя за ними
наш
наблюдаете.
Любимый вопрос. Молодежь-то сейчас не то, что тогда.
А может, наоборот.
Вы очень трудный вопрос задаете, на который действительно с позиции ректора как-то так не всегда удобно отвечать. Это правда. Не то, что тогда, это правда. Но это не значит, что она хуже. Ни в коем случае. Молодежь другая, это другое поколение. Это верно. Но мне кажется, что нынешней молодежи просто намного труднее, чем нам. У нас было меньше соблазнов, было больше трудностей, было больше препятствий, но меньше соблазнов. Сегодня соблазнов больше. Сегодня, казалось бы, во внешней свободе человек на самом деле связывается по рукам и ногам всем тем, что приходит к нему в виде страстей в его жизни. И сегодня на это целая мощная индустрия просто работает. И наши, естественно, студенты, они ведь тоже не в вакуумном пространстве живут. Они, тем более у нас в Петербургской духовной академии, они не в монастыре живут. Они непосредственно выходят в мир, общаются, они видят, тем более интернет, пространство для всех открыто. Молодежь очень талантливая, творческая, интересная, но мне кажется, что нужно именно от нас, вот от нас, от нашего поколения, очень много зависит, кто из нее получится, какой ориентир эти ребята выберут в конце концов, и будут ли они идти по избранному направлению в течение всей жизни. Для этого нужен пример. Чем нам было хорошо, в чем нам повезло? Я, например, учился в Московской духовной академии, она находится в пространстве Троицы Сергиева Лавры. А что такое Троица Сергиева Лавра? 80-е, 90-е годы. Это старцы, отец Кирилл, другие старцы академии, лавры. Это та атмосфера, которую они создавали. Это то общение, которое мы с ними имели. И вот сегодня, это, конечно, вот мне даже неудобно об этом говорить, вот все те, кто учат, мы должны быть для них таким же примером. Я прекрасно понимаю, что это небо и земля, пример тех старцев, которые мы видели, и мы сегодня. Но мы обязаны быть таким примером, потому что за нами... то поколение, о котором мы сегодня говорим. И тут мы вместе. Нас не нужно делить. Тогда и сейчас. Мы были тогда, а сейчас и мы тоже вместе с ними.
Угу. Нет, ну вопрос тут скорее был о том, что люди, которые поступали в семинарию в начале 90-х, это те, кто был воспитан в позднесоветское время. Это, ну, в общем, их раннее детство и пришлось на брежневские времена, а там юность на перестройку. И вот они поступили в начале 90-х в семинарию. Это же совершенно другое восприятие мира. И молодые люди, которые, ну, скорее всего, это дети церковных семей, да, пускай это не священнические семьи, но они выросли в атмосфере церкви. Или я ошибаюсь?
Я бы не сказал, что большинство наших студентов, которые поступают к нам, являются в той степени воцерковленными, в которой мы приходили в 90-е годы, хотя не были выходцами из церковных семей. Как тогда, так и сейчас. Нередко родители потом уже приходят в церковь за детьми. Такое тоже есть, и в том числе в жизненных историях наших студентов. У нас был один студент, есть один студент, он сейчас в священном сане, в монашеском чине. У него дед и прадед были раввинами.
Ну, почему бы и нет?
Потом, ну, естественно, все советская семья и так далее, и так далее. И он становится верующим человеком. Он принимает крещение. Мама его не была крещена. Мама даже была против. Он принимает монашество, он становится священником. И потом происходит чудо. Мама становится православным человеком. По-настоящему, придя через своего сына в церковь. И теперь он церковляет уже все свое иное окружение. Это, может быть, ну, одна из наиболее таких ярких историй, но таких историй немало. И то, что сегодня у нас есть воскресные школы, то, что сегодня есть доступная информация в плане знаний, это еще не значит, что человек по-настоящему является церковным. Очень часто это воцерковление, это огранка, ну, так и должно, наверное, быть, в большей степени происходит именно в духовной академии. Но эта огранка – это всегда очень тяжелый процесс. И кто-то этот трудный процесс не выдерживает, и кто-то понимает, что это не его путь. А иногда мы понимаем, что это не его путь. Поэтому это действительно ежедневный и ежегодный, начинающийся опять с нулевой точки, процесс, в котором участвуют, конечно же, и учащие, и учащиеся.
Вот, кстати, много отчислений в академии, легко вылететь, говоря современным языком, студенческим языком, вылететь, да, легко?
Я бы не сказал, что их много, но они есть. Из-за дисциплины, из-за того, что человек не хочет учиться и просто не сдает сессию. Но мы стараемся подходить к каждому человеку очень индивидуально. Однажды, ну, это, наверное, уже является таким хрестоматийным примером, один из студентов, не наших студентов, в одной духовной школе написал проповедь и отдал ее на проверку преподавателю по гомилетике. Преподаватель поставил тройку за эту проповедь, сказал, что она очень слабая. Тогда студент возмутился и сказал, как же так, это же проповедь святого праведного Иоанна Кронштадтского, я ее списал для того, чтобы тебе получить пятерку за эту проповедь, тебе нужно быть святым праведным Иоанном Кронштадтским, ответил ему преподаватель.
Владыка, я вам тут возражу. Есть тоже такой известный пример. Паустовский, известный наш, ну, знаменитый писатель Паустовский и знаменитый наш советский критик Шкловский были соседями по дому на Котельнической набережной, и дети, у них были поздние дети, они учились в одном классе. Им учительница задала на дом сочинение, и Шкловский с Паустовским решили за своих детей сочинение написать. Так вот, Паустовский получил за него тройку, а Шкловский двойку.
И? Ну, вот. Потому что получить за него пятерку, тебе нужно быть Паустовским и Шкловским.
Ну, так писали это Шкловский и Паустовский.
Ну, Иоанн Кронштадтский.
Но ведь эти сочинения шли под другими именами.
Не вижу противоречия здесь, я к этому. А у меня вот такой вопрос, наверное, чисто женский. Вот, Владыка, вы, когда говорили о значимости того, что люди с ограниченными возможностями получили шанс участвовать полноценно в литургии, сказали, что значимость этого можно, пожалуй, измерить только сердцем. Говоря о том, что главное для священнослужителя, современного в том числе, вы сказали, что важно иметь доброе, живое сердце. Вот почему это так важно, почему это так уникально, и насколько, может быть, это сейчас в дефиците?
Но ведь сердце вообще является средоточием жизни христианина. Понятно, что это не то физическое сердце, на котором делаются операции, это то, что невозможно нащупать в себе с помощью физических ощущений. Это то, о чем люди, когда говорят друг с другом и понимают, что такое духовная жизнь и что такое жизнь Боги, они без дополнительных слов это хорошо понимают. Если человек не живет этой сердечной, духовной жизнью, если у него нет связи с Богом, у него не будет ни жертвы, ни любви. А иногда, может быть, и будут какие-то чувства, действительно очень души прекрасные порывы, но они могут ведь иметь корни совсем в других источниках. А главный источник для нас, источник любви – это Господь. Поэтому здесь все, конечно. Здесь и аскеза, здесь и молитва, здесь и непрестанная работа над собой, над своими собственными страстями, потому что мы никогда не сможем дать другому человеку того, что нет у нас самих. Это передается не на вербальном уровне, это не передается на уровне знаний. Знания можно получить, ну и они так и останутся где-то в какой-то шкатулке.
В загашнике.
Да, в загашнике. Эти знания, они должны ожить, они должны работать. Вот это самая главная задача, и, наверное, самая трудная задача.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архиепископ Амвросий Петерговский, викарий Петербургской епархии, ректор Петербургской духовной академии, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Давайте поговорим о настоящем, совсем уже о настоящем. У вас объявлен набор на новый учебный год. А какие требования вы предъявляете к вашим будущим студентам? Кто может к вам прийти?
Я бы хотел отметить в этом году самое главное, что для нас является очень важным. Именно в этом году мы будем, наверное, впервые, вопреки традициям прежних лет, принимать экзамены раньше. Обычно они всегда проходили во второй половине августа. В этом году мы экзамены принимаем в первой половине июля. Скажем, в первой половине, в середине июля. И на это я хотел бы обратить внимание наших будущих потенциальных абитуриентов, если они нас слушают. А вот документы лучше всего подавать в июне месяце.
То есть совсем скоро?
Совсем скоро. Пожалуйста, заходите на наш сайт и смотрите конкретно те сроки, которые там указаны.
А важный вопрос, по ЕГЭ вы принимаете? Я понимаю, что есть дополнительные
какие-то. А вот теперь дальше, кто к нам действительно может поступить. В этом году, значит, на бакалавриате у нас будет две программы. Первая программа, так называемая направление 480301, это теология. Именно по этой программе поступившие и обучившиеся, возможно, при дальнейшей аккредитации могут получить диплом гособразца. И они как раз-таки вот должны иметь ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по истории. Вступительные экзамены сдают библейская история, устный экзамен, катехизис и православное богослужение. И также собеседование. Но если вдруг у кого-то балл ЕГЭ ниже, чем он необходим, у нас это указано на нашем сайте, можно посмотреть. Если у кого-то, допустим, нет ЕГЭ, он закончил школу, скажем, 3 года назад, чем-то занимался другим, работал, или, например, имеет среднее профессиональное образование, или, например, имеет высшее образование и поступает к нам на бакалавриат, тогда этот человек пишет сочинение по русскому языку, сочинение экспромт на заданную тему, сдает письменно историю, сдает те же вступительные экзамены устные, о которых я сказал, также проходит собеседование. Это что касается бакалавриата. То есть у нас будет два направления. По первому направлению человек при выходе имеет возможность получить диплом гособразца, по второму направлению диплом церковный. Ну и также, естественно, будет осуществляться набор в магистратуру.
Да, вот это даже важнее, наверное, потому что огромное количество людей, которые закончили бакалавриат различных совершенно вузов, например, человек, закончивший бакалавриат светского вуза, хочет поступить в магистратуру в духовную академию.
Ну, если он, например, закончил бакалавриат и стал агрономом или садоводом каким-нибудь, да, конечно же, он не получится, да. Здесь мы будем смотреть на то, какой бакалавриат он закончил. Конечно, это теология, но это не всегда. Ведь те, которые окончили бакалавриат по направлению теологии в каком-то светском вузе, они еще должны сдать экзамены. И экзамены соответствующие в магистратуру выявят уровень знаний этого человека. Ему будет предложено, возможно, снова вернуться на бакалавриат. Такие у нас случаи также были.
Угу. А расскажите про жизнь Академии подробнее. Вот мы слышали, что у вас в этом году была первая венчальная литургия, например. И И вообще, из чего состоит вот эта студенческая жизнь? Ведь это же как государство в государстве. Люди не только учатся в стенах академии, они там живут 24...
Совершенно верно. Это и есть жизнь, самая настоящая жизнь. А духовная академия, начиная от ректора, начиная от студента и кончая ректором, это наш дом, потому что мы там живем, мы там учим и учимся, мы там молимся, мы там питаемся, мы там общаемся. И,
некоторые женятся.
Да, и очень многие в этом году особенно, это наши студенты даже сами отмечают, после Пасхи либо уже заключили браки, либо заключат их вот в ближайшем будущем и берут благословение также на брак. Да, действительно, на Антипасху я впервые сам в жизни совершал так называемую венчальную литургию. То есть это точное последование венчания, которое совершается по ходу служения божественной литургии. Для меня это был новый опыт служения, и он оставил какой-то необыкновенный след в моей памяти, в моем сердце. И об этом же говорят те две пары наших студентов и студенток, которые обвенчались. И когда они уже после венчания приходили, и я с ними общался, они сказали о том, что это было что-то необыкновенное. Время пролетело настолько мгновенно, что мы даже не успели понять, что это было такое. Вот. И, конечно, это действительно была какая-то особая молитва. Очень важно, что это происходило именно в самой семье. Представьте себе, вся академия, три огромных хора, студенты... Ребята справа, девочки из иконописного и регенского слева, наши прихожане, наши друзья, наши гости, все те, кто знают друг друга непосредственно, и они участвуют в этом торжестве, в торжестве рождения из этого огромного организма большой академической семьи двух маленьких, малых церквей, двух маленьких таких семеек. Это действительно было чудо рождения. Вот, наверное, так можно это охарактеризовать. Да, в нашей жизни существует очень много интересных моментов, и очень важно, что эти моменты, они появляются именно благодаря инициативе наших студентов. Ведь та же венчальная литургия, она прошла именно по инициативе студентов. Они сами подошли и попросили. А вот мы слышали, что такие венчальные литургии уже совершаются. А вот давайте мы тоже. А давайте, найдите чинопоследный, мы изучим, подготовимся и отслужим. В Великий пост, по такому примеру уже многолетнему Московской духовной академии, мы также служили в этом году в День памяти Иоанна Лествичника уставную службу. Наши студенты, которые хорошо разбираются в уставе, полностью подготовили службу, они же проводили спевку с хорами, они же составили целую схему, когда читаются уставные чтения, когда нужно садиться, когда нужно вставать, где архиерей молится, где он участвует, где не участвует.
Это о всеночном бдении идет речь?
О всеночном бдении идет речь.
А там же архиерей не участвует.
Вот в том-то и дело, что он же участвует в чтении, например.
Ну да, иерейским чином, например.
Да, да, совершенно верно. И сидит или стоит в стасидии. И вы знаете, это много-много часовое богослужение. Оно действительно напомнило нам, мне лично, Святую гору Афон. Тем, кто на Афоне не мог побывать или не может никогда побывать, оно тоже напомнило Святую гору Афон.
Добрый взгляд в мою сторону
Но оно прошло просто на одном дыхании. И также об этом вот наши студенты говорили.
Раз вы, Владыка, вспомнили Афон, у меня с начала программы вопрос к вам. Ну, и раз мы его вспомнили, я все-таки этот вопрос задам. Вы, когда мы говорили о Иоанне Богослове, святом апостоле, вы сказали, что во время ваших поездок на Афон вам старцы сказали, что любовь всегда рождается в ответ на любовь. А вот поясните, пожалуйста, ведь а как же вот такое выражение в русском языке расхожее, как безответная любовь, несчастная любовь и так далее? Или это разные какие-то любови? Или как вообще?
Конечно, бывают разные примеры в жизни, но любовь привлекается любовью. Подобное тянется к подобному. Если нет любви у другого человека, это не значит, что ему эту любовь нельзя подарить. Ему все равно нужно дарить, несмотря на то, что она будет безответна. Именно поэтому ценность любви в этом будет заключаться в том, что мы не хотим получить что-то обратное. Когда мы что-то хотим в ответ на свою якобы любовь получить, это уже не любовь. Любовь не ищет своего. Апостол ведь очень хорошо об этом сказал. Не ищет своего. Тогда это уже к этой, вполне возможно, что любви примешивается как, примешиваются какие-то соринки эгоизма, которые делают любовь менее яркой, наоборот, более тусклой, а может быть и вообще ее ценность низводят до самого минимального уровня.
Угу. Алексей?
А у меня другой вопрос. Я на самом деле хотел бы, у нас не так много времени остается, поэтому хотел бы подробнее поговорить о жизни семинария, о жизни академии. Мы затронули какие-то очень важные аспекты, да, это и работа с инвалидами, это и венчальная литургия, ну, это вот жизнь во всех ее проявлениях академическая. Но ведь наверняка много разных программ реализуются. Сейчас, когда заходишь на сайт любого абсолютно вуза, в том числе и на сайт Петербургской духовной академии, открываешь раздел «Деятельность», тут сразу выскакивает такое количество совершенно разнообразных свидетельств: научная, социальная работа, и издательская деятельность, и журналистская, и многое-многое другое. Давайте оставшиеся там 5-7 минут посвятим вкратце вот тому, что вы делаете в этом направлении.
У нас достаточно активно развивается издательство нашей академии, которое было создано совсем недавно, буквально совсем несколько лет назад, и издано уже достаточно большое количество учебных пособий. В то время, когда сейчас во всей церкви пока еще стоит задача издания пособий для всех учебных заведений, мы для себя эту задачу решаем сами. Наши преподаватели пишут эти пособия, мы пытаемся изыскать средства и издать эти пособия. Ежегодно у нас несколько таких пособий издаются. Это немало. Это немало. Издательство проводит еще и разного рода такие и миссионерские, и просветительские акции, в том числе на площадках города, в библиотеках города, на площадках университетов города. У нас создан византийский кабинет в историческом здании нашей духовной академии, в который приходят ученые на разного рода круглые столы. Ученые, соответственно, с той тематикой, которая заявляется, общаются между собой, и в этом общении принимают участие, в том числе, наши студенты. Это очень непосредственное общение в книжной гостиной или в византийском кабинете, где люди могут и кофе попить, и чаю попить, и поделиться друг с другом какими-то своими мыслями, и сделать доклад, и о чем-то поспорить. Такие неформальные площадки. Они уже заинтересовали ряд представителей интеллигенции нашего города, что мне тоже особенно приятно. Наверное, особенно особого внимания заслуживает деятельность нашей, как мы называем, пресс-службы. На самом деле эта пресс-служба, она ведь включает в себя не только заявления по каким-то разным поводам. Это наш сайт, о котором вы сказали, который делают, кстати, те же наши студенты.
И в пресс-службе работают студенты.
Это, безусловно, журнал «Невский богослов», который также издают студенты и пытаются найти на него гранты.
А можно такой дерзкий вопрос? А зачем вам пресс-служба?
Пресс-служба – это, собственно говоря, это лицо академии, она просто необходима для учебного заведения. Ее по-разному называют. Отдел информации, например, в разных заведениях она по-разному называется. У нас тоже теперь раньше называли пресс-служба, теперь это рабочее название. Теперь мы называем также отдел информации. Но в отделе информации трудятся пока еще студенты, практически уже на пороге они у нас выпуска. И эти студенты буквально через пару месяцев становятся уже полноценными нашими сотрудниками. То есть мы выращиваем для себя же свои же кадры.
А какого рода запросы поступают в эту пресс-службу в основном? Откуда? Что люди спрашивают?
Наш отдел информации, он не только занимается информацией, связанной с деятельностью непосредственно академии, но и ставит перед собой задачу дать, по возможности, ту пищу информационную для современного молодого человека, которая бы позволила ему лучше понять и принять церковь. Для этого наши студенты выходят в разного рода социальные сети и достаточно активно уже долго присутствуют. ВКонтакте, например, наша группа более 15 тысяч человек сейчас составляет. В Инстаграме,
да,
во Фликре.
Да, я удивлением вижу значок Инстаграма на сайте.
Да, во Фликре. Далее, вот у нас был опыт такой, можно сказать, не совсем, может быть, однозначный опыт, но, тем не менее, прямых трансляций в разного рода социальные сети, в том числе и молодежные, в том числе и в молодежные, которые мы уже понимаем, что они, возможно, и будут враждебно относиться к нашей тематике, но, тем не менее, молодые ребята дерзновенно все равно туда идут, принимают этот удар, часто очень критический, иногда даже очень дерзкий, и пытаются все равно ответить на те вопросы или на те претензии, которые в отношении христианства, церкви у современных молодых людей возникают. Некоторые наши студенты полемизируют с представителями иных религий в социальных сетях. И еще раз подчеркну, очень важно то, что благодаря, наверное, вот, ну, той жизни, которая присутствует сегодня в Духовной Академии, все это происходит во многом благодаря инициативе самих же студентов. И эти проекты рождаются по инициативе студентов чаще всего.
Спасибо. Наше время уже подошло к концу. Напомним слушателям, что в гостях сегодня у программы «Светлый вечер». Вместе с нами этот «Светлый вечер» провел архиепископ Амвросий, архиепископ Петерговский, викарий Петербургской епархии, ректор Петербургской духовной академии. Спасибо большое, Владыка.
Спасибо вам.
Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».